Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Далее в программе. Ссылка в Тобольск. Как жили члены царской семьи в этом городе в сентябре 1917 года? День рождения диктора центрального телевидения Игоря Кириллова. Каково главное правило его жизни? Фермеры – это не инопланетяне. Что сегодня может сподвигнуть человека к тому, чтобы так изменить свою жизнь? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад. Пытаемся восстановить эту цепочку и понять, каковы были причины столь серьезных перемен в стране. В недавних выпусках журнала мы подробно говорили о Корниловском выступлении, о самом генерале Корнилове, о Керенском и так далее. Но ведь сентябрь 1917 года – это время, когда еще живы император Николай и его близкие. Они уже в Тобольске в это время. Почему именно там? И как им жилось в этом городе? Узнаем от нашего эксперта на связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история». Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Спасибо. Это действительно до сих пор, наверное, такой сюжет вот в истории 17-го года, который вызывает совершенно противоположные точки зрения. И связано это, наверное, с тем, что сама по себе поездка в Тобольск, или, как вот сказать, еще переезд в Тобольск, подчас охарактеризуется именно как ссылка, как изгнание такое вот определенное. Ну и вот, соответственно, можно ли это считать изгнанием, можно ли это считать ссылкой, можно ли это считать продолжением заключения тюремного, или все-таки это был какой-то, может быть, план того же Керенского или каких-то там правых кругов политических, которые в определенной степени были заинтересованы в удалении царской семьи от революционного Петрограда. Потому что не случайно ведь переезд произошел именно после июльских событий 17-го года. И здесь действительно была определенная опасность, что если бы большевики захватили власть, а такая возможность у них была, то, ну, что бы ожидало царскую семью, находящуюся под контролем буквально вот в нескольких километрах от столицы. Но, с другой стороны, и другая точка зрения существует, что Керенский, опасаясь того, что, может быть, правые круги, это контрреволюция справа, как он ее называл, рискнет взять реванш за февраль, то и здесь, конечно, близость царской семьи к столице будет опасна для него, для Керенского. И поэтому при всем, может быть, таком формально благожелательном отношении к царской семье, как вот он себя вел во время посещения царского села, он, тем не менее, опасался, что могут его там свергнуть какие-нибудь правые. Как раз июль-август 17-го года – это время, когда происходит поиск разных заговоров монархических, и вот так называемое дело Хитрово и прочие монархические организации. На самом деле там, конечно, никаких заговоров не было против Керенского. Это вот так же, как и в деле Корнилова, очень сильное преувеличение якобы какой-то опасности. Вот. Но, тем не менее, для Керенского, наверное, и таких подозрений было достаточно, чтобы обезопасить себя и свою власть посредством этой высылки. И еще одна точка зрения, я тоже думаю, нужно о ней упомянуть. Это точка зрения, согласно которой Тобольск был выбран как место, откуда, может быть, удастся совершить, ну, не побег, даже это неправильно, наверное, назвать, а выезд царской семьи либо в Англию, но это было маловероятно, либо даже вот такой вариант начал разрабатываться, как переезд в Японию, потому что Япония на тот момент – это союзница России, это страна, связанная с Антантой. Вот. Ну, вот это такая версия, она, конечно, может быть и неправдоподобная, но, тем не менее, такой вариант тоже мог быть вполне рассмотрен. Тобольск из всех сибирских городов – это город, имеющий статус патриархального как бы центра, губернская столица, столица как раз вот Западной Сибири, по большому счету, патриархальный купеческий город, город, в котором достаточно сильны были православные национальные традиции. С этой точки зрения, вот как раз тоже, может быть, это был определенный фактор, почему все-таки именно Тобольск был выбран, а не какой-нибудь там пролетарский Екатеринбург там или даже Омск.
А как жилось там императору и его семье? Если это город с своими определенными традициями, укорененный в христианстве, в православии, наверное, стоит ожидать, что там все-таки не самый жесткий прием был оказан.
Ну вот, наверное, я не ошибусь, если скажу, что все-таки Тобольский период жизни царской семьи, когда вот произошло уже революционное вот это вот отречение 17-го года, Тобольский период жизни царской семьи все-таки достаточно спокойный. Даже, может быть, по сравнению с царским селом. Потому что царское село – это действительно постоянное ощущение близости революционного Петрограда. И бог знает, что там от этого революционного Петрограда можно ожидать. Конечно, сам государь предпочитал Крым. То есть он неоднократно об этом говорил Керенскому, и в частной беседе, и официально он об этом говорил еще даже в марте 17-го года, что вот ему и царской семье самым лучшим вариантом был бы выезд в Ливадию, Ливадийский дворец. Но крымский вариант уже вот на данный момент не рассматривался. Тем не менее, в Тобольске, ну, мы не можем сказать, что вот там было какое-то такое ожесточение, какая-то ненависть там к царской семье, во всяком случае, до того момента, пока там не установилась советская власть. Ну и уж, конечно, по сравнению с Екатеринбургом, с екатеринбургским периодом, Тобольский период выделяется гораздо более лучшую сторону. Вот в этом смысле. Конвой был, в общем-то, знакомый, это гвардейские стрелки и знаменитый тоже вот здесь, наверное, нужно обязательно отметить его роль, это полковник Кобылинский, который сопровождал царскую семью, государь считал его самым преданным ему человеком. И очень интересная также роль епископа Гермогена, священномученика, канонизированного Русской Православной Церкви, священномученик, епископ Гермоген. Он демонстративно проявлял симпатии к царской семье, и есть свидетельства о том, что устраивались и крестные ходы, и неоднократно царская семья и сам государь, они присутствовали при богослужениях. То есть вот такой вот режим жизни, режим содержания, как вот выражаясь таким официальным языком, он был, ну, достаточно приемлемым для царской семьи. Более того, есть вот уже более поздние, правда, свидетельства того же Керенского, который говорил о том, что подобный режим содержания был бы только где-то до ноября, до декабря 17-го года, а после созыва учредительного собрания и решения там каких-то государственных вопросов мог быть поставлен снова вопрос в повестку дня о переезде царской семьи за границу. То есть какую конкретно страну, конечно, здесь было уже трудно сказать, но вот тем не менее выезд ее из революционной вот этой России. И кроме этого, конечно, достаточно яркие свидетельства симпатии со стороны простого населения. То есть здесь и монахини, и послушницы, и простые люди, купцы, крестьяне даже, тобольские, они приветствуют царскую семью. Они понимают, что царская семья вот здесь вот у них находится, но это, может быть, какое-то временное такое состояние, что потом даже надежда есть на то, что государь вернется на престол. То есть вот такие были мысли, эмоции, высказанные тоже, это, об этом есть свидетельство. Ну, а вообще вот само по себе пребывание, вот тоже это важно, наверное, ведь царская семья занимала губернаторский дом, бывший губернаторский дом, целый этаж, и здесь не было никаких стеснений, даже со стороны охраны, которая поначалу, в общем-то, она как-то хотела еще проявлять такие свои формальные царской семье претензии, но потом даже вот по воспоминаниям придворных разрешали даже где-то до 2 часов выходить вот им на прогулку без конвоя, без сопровождения. То есть вот такой вот достаточно, наверное, спокойный период. Но как только произошли революционные события в Петрограде, как только советская власть установилась в Сибири, естественно, сразу положение изменилось. Положение изменилось, конечно, к худшему. Вот государь, судя по его записям, он очень пристально следит вообще за событиями в стране. Он переживает за те поражения, которые русская армия несет на фронтах. Особенно болезненно он воспринимает, сохранились эти записи дневниковые, события, как раз октябрьские события в Петрограде. целом, наверное, можно даже так сказать, что государь, будучи в Тобольске, воспринимал себя все-таки как человека, ответственного за страну. Вот даже после отречения вот ощущается то, что он переживает за страну, за ее судьбу. И, конечно, там нет каких-то намеков на то, что он, может быть, вернется на престол. Но, тем не менее, оценки вот политических событий он дает. Мы не можем сказать, что это какая-то вот полное отсутствие информации, изоляция там его пока. Его вера в Керенского постепенно слабеет. Вот известно ведь, что в июльские дни он как раз считал, что Керенскому хорошо быть премьером. Но затем, вот уже осенью 2017 года, там оценка той политической ситуации, которая в стране, она становится более пессимистичной. И это, конечно, тоже свидетельствует о том, что государь оставался верным своей стране, думал о ней постоянно и переживал за нее, конечно.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, да.
На связи с нами был Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история». Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
14 сентября исполнилось 85 лет человеку, лицо и голос которого у многих сегодня ассоциируется с детством или юностью. Это диктор центрального телевидения Игорь Кириллов, который много лет вел программу «Время». Уникальный он, конечно, человек. Советское телевидение было ведь очень особенным. И в одном из интервью Игорь Кириллов признавался, что бывали разные ситуации, и разную информацию начальство требовало с экрана транслировать. Нарушить профессиональную дисциплину он не мог, а потому старался в тех отведенных ему рамках интонации или полутонами передать свое отношение к произносимому им тексту. Но дело не только в этом. Он сам по себе невероятно цельный человек и очень добрый. А это, согласитесь, не самые распространенные сегодня качества. Так вот, мы с коллегами всем сердцем Игоря Леонидовича поздравляем с 85-летием и думаю, что многие к нам присоединятся. Очень хочется задать ему вопрос, который, возможно, в иных обстоятельствах и с иным собеседником прозвучал бы странно или пафосно, но в этом случае, думаю, нет. Самое главное, что в жизни надо успеть. Вот что это? С точки зрения человека с таким опытом, как у Игоря Кириллова. Игорь Леонидович с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вопрос, конечно, очень простой и безумно сложный. Но чтобы на него ответить коротко и честно, и ясно, я могу сказать, что самое главное в жизни для каждого человека, чтобы он нашел первое свое место в том обществе, в котором он живет. Это главное. Чтобы он нашел ту работу, в которой он мог проявить свои способности, возможности и действительно приносил людям пользу. Это первое, это главное. Ну и, конечно, главное, чтобы он соблюдал все Господни указания, данные нам многие-многие века тому назад. Чтобы любить ближнего, любить родных, близких, друзей, коллег. И чтобы эта любовь была искренней и настоящей, большой. Я думаю, что в этом главная суть любого человека. А уж о семье я и не говорю, чтобы и в семье было всегда все хорошо, все мирно. И главное, чтобы люди понимали друг друга. Помните фильм замечательный, в котором один из героев говорит, что такое счастье? Он говорил, счастье – это когда тебя понимают. И вот я думаю, чтобы тебя понимали, ты должен быть таким человеком, достойным, чтобы действительно тебя понимали, воспринимали и не забывали. Это самое главное. А в общем-то, если так говорить, вот за 60 лет, прошедших с того времени, как я начал работать на телевидении, я понял, самое главное, что это быть всегда самим собой в предлагаемых обстоятельствах, где бы ты ни был, с кем бы ты ни общался, с кем бы ты ни жил рядом или в одной квартире, чтобы все было тип-топ.
Игорь Леонидович, а что касается заповедей Господних, о которых вы сказали, ведь тоже не просто бывает их соблюдать в ситуации, когда окружающее пространство или, может быть, люди или обстоятельства требуют от тебя внутреннего компромисса. А как вы для себя определяете вот эту иерархию ценностей, которая позволяет делать правильный выбор? Где эти маркеры?
Но ведь Господь Бог нас завещал, что Он ведь пришел на землю в свое время для того, чтобы помочь грешникам, а не уничтожать их. Правильно? Поэтому можно и даже нужно и необходимо прощать те ошибки и те поступки, которые совершают грешники. А грешники все мы. Вот я сам большой грешник. Всю жизнь свою вот до сих пор борюсь с собой, со своими грехами. Господь мне помогает. Добрые люди хорошие, которые своим примером, своей жизнью, своей дружбой, они как раз помогают мне избавиться от этих грехов. Это уже большая, большая честь вот быть действительно таким человеком, который может помочь другому. Так я ценю своих товарищей, особенно друзей. Нужно так жить и так идти по жизни, как тебе определил Господь Бог и твои родители. Вот и все.
Вы такие прекрасные слова говорите. Спасибо вам за комментарий.
Низкий поклон. Всего доброго. Храни вас Господь. Всего доброго.
Игорь Кириллов, диктор Центрального телевидения, Гостелерадио, телеведущий, был с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru, листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные тексты, которые здесь появились за последнее время. «Фермерские записки» появились на сайте fama.ru, и это целый цикл зарисовок из жизни современной фермерской семьи. Но, как известно, фермерами сегодня не рождаются. Это осознанный выбор людей, которым нередко ради этого приходится кардинально менять образ жизни. Что толкает их на это? Ну, занятие ведь, мягко говоря, не самое прибыльное, и проблем очень много. И это при том, что в больших городах сегодня масса возможностей есть для самореализации и для развития детей тоже. Ну, а в деревне с этим не очень. По каким причинам люди сегодня выбирают этот путь? На связи с нами Анна Бурмистрова, руководитель одной из экоферм и автор фермерских записок на сайте fama.ru. Добрый вечер, Анна.
Добрый вечер.
Вы могли бы объяснить, а какова ваша мотивация? Зачем вам это?
Могла бы. Как вы правильно сказали, масса способов для реализации женщин, в том числе и у меня. Поэтому я реализовалась и как карьеристка, и как жена, мать. У меня двое детей. И когда я работала на нашем промышленном предприятии, то, как правило, у нас коллектив молодой, и у всех сотрудников несколько детей. У некоторых даже и трое, и четверо. И поэтому стал вопрос о том, чем же мы кормим наших детей и что мы едим сами. Всем же хочется быть здоровыми, жить как можно дольше. И вот мы решили, что мы обладаем достаточными силами и средствами для того, чтобы открыть ферму, которая будет выступать для нас как дача. То есть мы будем сами выращивать продукцию для себя и для своих близких, при этом мы будем знать, как она выращена, из чего она выращена. И таким образом мы сможем гарантировать себе безопасность в питании. И вот мы пошли по этому пути, у нас все получилось. Вначале, как у всех, наверное, новичков, энтузиастов, все легко получается. И в скором времени у нас стали появляться излишки. И вот когда у нас появились излишки, тогда мы уже вышли на более широкий рынок и стали реализовывать свою продукцию за пределы своего предприятия, не только своим сотрудникам.
Анна, ну, у вас чудесные заметки на сайте журнала «Фома» по поводу жизни вашей фермы, но вы могли бы рассказать, может быть, в нескольких словах, а что для вас было самым удивительным, с одной стороны, а с другой стороны, самым сложным?
Хорошо, я попробую рассказать. Во-первых, откуда взялись эти заметки? Я не отношу себя ни к журналистам, ни к писателям, ни к кому, но в нашем государстве нет стандартизации в плане экологичности продуктов, поэтому можно людям убедить их в том, что наша продукция честная, без химии, только тем, что максимально им открыться. Поэтому в рамках нашего сайта фермерского я начала писать блог, где я стала писать о том, что происходило на нашей ферме за дня в день, какие у нас новости, что произошло. И так оказалось, что эти заметки стали интересны людям. Многие люди через эти записи стали чувствовать, что мы им близки, что мы рядом. В общем, мы завоевали доверие. И вот что было для меня удивительно, то, что все мы понимаем, сохранили в своей душе образ деревни. То есть люди, которым 30-35 лет, они помнят всю русскую деревню довольно-таки крепко. Они помнят совхозы, колхозы, они помнят массу техники, помнят о том, что мы выращивали большинство продукции самостоятельно, но в России они закупали ее за рубежом. И то есть городские люди, для них образ деревни светлый. И у меня он был такой же. Но когда мы стали работать в деревне на земле, я столкнулась с тем, что мои розовые очки разбились в дребезги. Потому что, к сожалению, деревня сильно померкла. То есть люди в основной своей массе, люди, которые трудолюбивые, которые способные, они все-таки уехали в город, они убежали. Вот небольшой пример вам приведу. Наша деревня, есть прямая маршрутка из нашей деревни до Москвы. И люди целыми потоками едут в большой город, в Москву, для того, чтобы работать вахтами, охранниками, строителями и так далее. И в деревне не осталось практически никакого крепкого хозяина. Деревни сейчас держатся на стариках и на женщинах. Вот это было удивительно, это было очень сложно, потому что я понимаю, что если в деревню не пойдут новые люди, люди способные, готовые трудиться, энтузиасты, то в том виде, в каком сейчас деревня есть, она существовать не сможет.
И вы решили начать с себя и вот так вот пойти и заняться сельским хозяйством?
Да, во-первых, это очень полезно и для детей. В то время, когда дети живут в городе, они видят гаджеты, их к труду не привлекают, допустим. Не секрет, что даже в школе сейчас запрещено детей приобщать к общественно полезному труду. Родители пишут специальные письма, что они не против, чтобы дети дежурили. То есть на долю детей достается очень мало труда и активности. И вот я, как мать, вижу пользу в этом. У нас лагеря проводятся, детские смены, дети приезжают, они чуть-чуть трудятся, они учатся общаться с природой, с животными. И я считаю, что люди, которые дети, которые воспитаны в труде, без проблем. Они могут становиться и банкирами, и гонщиками, и хоккеистами, и врачами. Но вот этот труд, который они в своем детстве видели, он только пойдет на пользу их душе и их нравственному развитию.
Анна, а вы сейчас не жалеете о том, что несколько лет назад приняли такое решение и кардинальным образом фактически изменили свою жизнь?
Вы знаете, иногда приходит не то что сожаление, а приходит такое вот отчаяние о том, что ты что-то делаешь, но без комплексного подхода со стороны государства это игра в одни ворота. То есть если не создать сейчас условия деревни, не создать условия для людей, для того, чтобы они не бежали в города, то бессмысленно становление нашей деревни. Потому что я понимаю, что гораздо проще купить картофель, выращенный в песках Египта, чем создать в деревне инфраструктуру, школы, больницы, привлечь молодежь в деревни. Я понимаю, что это комплексная работа, должна быть огромная проведена. И государству сейчас это не по силам, мне интересно, я не знаю. Но и на энтузиазм людей рассчитывать не приходится. Нельзя считать, что люди возьмут просто отвернуться от города и приедут в деревню. Забрать своих детей из школы, из такого огромного количества развивающих возможностей и привести их в деревню, где будет физрук вести труд английский, еще иногда математику и физику замещать, и в конце концов твой ребенок напишет все ЕГЭ на максимальные баллы, потому что в деревне это легко, а потом он неконкурентно способен абсолютно ни в одном учебном заведении будет, в силу того, что не получил он базу школьную, это тяжело. На это мы не пойдем. Поэтому работать сейчас в деревне очень тяжело. Нужно быть готовым к тому, что ты будешь детей возить в школу, что ты будешь оставлять их с бабушками, с дедушками, что ты будешь массу усилий прилагать по развитию. Знаешь, сейчас легче, если есть интернет, то можно как-то дистанционно развивать детей.
Но в общем, оно того стоит? На выходе-то, вот вы такие вещи рассказываете, действительно все объективно, и эти сложности, я думаю, они понятны любому мыслящему родителю, которому, с одной стороны, хотелось бы, чтобы дети привыкали к труду, но, с другой стороны, понятно, если переезжать в деревню, то тогда до свидания все те прекрасные образовательные перспективы, которые сейчас город предоставляет.
Но в то же время тогда можно спокойно относиться к нравственному здоровью своих детей в том плане, что в деревне нет большинства тех развращающих моментов, что есть в городе. То, что не встретятся такие проявления, как эти опасные игры на выживание, как синяки и прочее. То, что ребенок не уйдет гулять во дворе, и его не увезет чужой человек на автомобиле. Это во-первых. Во-вторых, дети более приспособлены к жизни в том плане, что ребенок выживет в любой точке, если он сумеет прожить в деревне. То есть он умеет и печь натопить, и воды принести. Они более приспособлены к жизни.
Анна, ну вы сейчас про детей рассказывали, а вам самой все это радость доставляет какую-то?
Вы знаете, моя любимая сказка с детства – это «Теремок», но тот, который после разрушения все вместе сообща стали отстраивать. Все крепло, развивалось, становилось все больше, богаче. Вот я жду, что когда-нибудь моя деятельность принесет мне истинное удовольствие, когда наша деревня станет вот той вот сказкой. То есть я работаю сейчас на перспективу. Я надеюсь, что когда-нибудь наша русская деревня станет красивый, добрый, работящий, и что действительно мы уделим должное внимание деревне.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Анна Бурмистрова, руководитель одной из экоферм, была с нами на связи. Ее фермерские записки можно, напомню, найти на сайте fama.ru. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Екатеринбурге в субботу ночью, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, всего до 14 тепла. Возможен дождь, днем до 23, но днем без осадков. В воскресенье похолодает, ночью около 12 градусов, днем 14-16, пасмурно и временами осадки. В музейном центре народного творчества «ГМАЮН» проходят сразу две интересные выставки. Одна художница Лидии Чуприковой рассказывает о жизни маленького грузинского мальчика Резо, который с рождения был лишен слуха, но благодаря новым технологиям и человеческой отзывчивости стал слышать, и мир для него заиграл новыми красками. Об этом и повествуют работы Лидии Чуприковой. Еще одна выставка называется «Новые гавроши». Это работы художницы Евгении Акуловой. Они посвящены маленьким жителям большого города, которые предоставлены сами себе. Работы выполнены в манере стрит-арт. Акулова уже много лет живет в Париже, но постоянно выставляется в родном Екатеринбурге. В Севастополе в субботу ночью до 22 градусов, днем солнечно и 26-28. В воскресенье характер погоды не изменится. В субботу на Федюхиных высотах пройдет военно-исторический фестиваль. Гости смогут посмотреть на реконструкцию сражений разных эпох, от античных битв до войны в Афганистане. Не обойдется, конечно же, и без реконструкции Крымской войны, а также битвы за освобождение Севастополя. В Москве в субботу ночью до 12 тепла, днем 16-18, пасмурно и преимущественно без осадков. В воскресенье ночью около 13 градусов, днем до 17 и временами дождь. В Царицынском дворце большая выставка работ Ивана Билибина. Более сотни работ художника из собрания Ивангородского музея. Напомню, что Билибин – самый известный иллюстратор русских сказок. Среди его знаменитых работ – иллюстрации к сказкам о сестрице Аленушке и братце Иванушке, пушкинской Руслану и Людмиле и многим-многим другим. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде – gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. И хотелось бы сказать еще об одном событии ближайших дней. 21 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя пройдет благотворительный концерт в память о погибших в авиакатастрофе рейса Ту-154 в декабре 2016 года. Концерт называется «Помним», и в нем примут участие академический ансамбль «Песни и пляски» имени Александрова, нынешний его состав, Московский государственный симфонический оркестр под управлением Павла Когана и другие участники. 21 сентября в 20:00 начало, а билеты можно приобрести в экскурсионном бюро Храма Христа Спасителя. Средства от продажи билетов будут направлены семьям погибших и подопечным доктора Лизы. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и напоследок, как всегда, традиционная музыкальная композиция. Вчера был еще один день рождения у «Радио Вера», собственно. 3 года, как мы в эфире в FM-диапазоне. И мне бы хотелось поздравить моих коллег и всех наших слушателей с этой серьезной датой. Пусть у нас в эфире по этому поводу сейчас прозвучит вальс.
Светлый вечер. На радио «Вера».